Говорит радио «Свобода». Время гостей. Программа «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы часто в наших эфирах пытаемся понять в киевской студии «Радио Свобода» о том, как сегодня развиваются российско-украинские отношения. Есть ли шанс для взаимопонимания между Виктором Януковичем и его российскими коллегами, президентом Дмитрием Медведевым, премьер-министром Владимиром Путиным? Как вообще могут развиваться российско-украинские отношения? Как это может повлиять на саму ситуацию на постсоветском пространстве в свете памятных инициатив президента бывшего и будущего Путина и в Российском Союзе и прочее, прочее. И вот сегодня мы попытались как бы перевернуть немножко сцену и попытаться посмотреть на это с российской точки зрения. Здесь у нас в московской студии «Радио Свобода» политологи Станислав Белковский и Андрей Акара. Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Вот мы попытаемся понять, может ли Россия найти общий язык с Украиной, может ли Янукович найти общий язык с Путиным и Медведевым. Вообще, является ли эта тема серьезной с российской вот такой политической точки зрения? Вот действительно, вообще говорят ли об этом в Москве, Станислав? Важна ли эта тема сегодня для российской
политики? Об этом в Москве говорят уже много лет, только ничего не получается и не получится. Потому что нет никакой конструктивной концепции выстраивания стратегического партнерства с Украиной. И ясно, что Россия и Украина стратегически движутся в разных направлениях. Ну, они движутся уже много лет в этих разных направлениях. И это движение продолжается и при президенте Януковиче, который многим воспринимался как пророссийский политик, естественно, совершенно ошибочно, поскольку еще не родился такой украинский президент, который мог бы быть пророссийским.
Как вы считаете?
Знаете, мне кажется, что над российско-украинскими отношениями тяготеет какая-то карма, и она тяготеет, наверное, со времен Переяславской Рады с 1654 года, и она заключается в том, что это есть такой смысловой когнитивный конфликт.
С точки это зрения... вот точно те слова, которые вряд ли участники российско-украинских переговоров осмыслили.
С точки зрения России отношения с Украиной должны быть как центра с метрополии и провинции. То есть вот есть Москва, а есть вот какая-то Малороссия, Новороссия, какие-то непонятные такие вот наша Украина, да? А с точки зрения Украины, с точки зрения официального Киева, отношения с Россией должны быть горизонтальными отношениями двух равных партнеров. Это та тема, которая была проблемой для договоренности между Богданом Хмельницким и Алексеем Михайловичем 350 лет назад. И сейчас вроде бы прошло так много времени, все должны поумнеть, но проблема остается все той же, что и так. Да. То есть это взаимное непонимание, взаимное просто невидение, неслышание друг друга.
Станислав, может быть, вот можно, конечно, говорить о временах Алексея Михайловича, но, в общем-то, в этой ситуации еще нужно понять, насколько украинские руководители адекватны, потому что мы-то договорились о том, что все дело вообще весь... Ключ проблемы, он исключительно в московском непонимании ситуации.
Нет, и не с украинской стороны там тоже.
В московском непонимании, если я правильно понял, Андрей, речь идет о несовместимости кодов доступа друг к другу. Да, это, я думаю, во многом так и есть. И Леонид Данилович Кучма, который ближе к нам исторически, чем Богдан Хмельницкий, и жив до сих пор, да ему бог здоровья, несмотря на уголовное дело, правильно ведь сформулировал основную идею Украины в своей
книге. Что это не Россия.
Да, Украина не Россия. Поэтому ясно, что никакого стратегического партнерства не может и быть, потому что Украина, несмотря на Виктора Януковича и все сопряженное с ним безумие, все равно идет в Европу, и никакого альтернативного маршрута нет. Никакой постсоветской интеграции для Украины быть не может, потому что если Украина пойдет путем постсоветской интеграции, то она вынуждена будет на две трети признать фанатки России, что различий между Россией и Украиной слишком мало.
А может быть, для нынешней украинской власти это и не так страшно?
Нет, я думаю, что это очень страшно, потому что, несмотря на то, что культурных и ментальных различий между нынешними руководителями Украины и российскими руководителями немного, но этот уникальный шанс...
И скорее всего, они обусловлены не их происхождением, а их местом работы.
Этот уникальный шанс все-таки прийти в Европу только за счет бренда, он для них очень ценен. Потому что с брендом «Россия» в Европу не придешь. Это слишком, Россия – это слишком крупное образование и слишком страшное для Европы. А с брендом «Украина» можно по-пластунски в Европу проползти, пусть даже в течение длительного периода времени.
А вот давайте попытаемся понять, вот если вот в таком случае, если вы уже задали этот вектор, так сказать, что Украина не Россия, давайте поймем, почему.
Да, его задали Леонид Данилович.
Или те, кто написал его, вы не писали?
Нет.
Книжку.
Я знаю даже кто, но
не скажете в эфире.
Точно не я. Обидно. Сейчас могу сказать, что точно не я.
Там команда большая была.
Ну, это, знаете, как человек... полтора.
Да, вот именно, как у Никиты Сергеевича Хрущева,
когда книжку
«Большая команда». Лицом к лицу с Америкой писала «Большая команда», но все же понимали, что это Аджубей ее написал, потому что он так, понимаете?
Ну, а «Малую землю» Аграновский,
да. А «Малую землю», да, это вот... Хотелось бы, конечно, надеюсь, что когда-то вы расскажете.
По-другому одни евреи.
А имя автора.
Антисемит в этой истории.
Аджубей не скажут. Еврей.
Да, он крымский татар.
Вот. Я, если серьезно, вот скажите, а вот если что такое вообще Россия тогда, по-вашему? Вот давайте попытаемся понять, что такое Россия, что такое Украина. А потом поймем, почему они не сойдутся. Это простая методология беседы.
Да, слушайте, ну все, мы-то решим все проблемы.
Да, да.
Входит эта передача. Россия – это недораспавшаяся империя, которая сейчас должна сделать выбор, будет ли она пребывать в этом состоянии вечного транзита из состояния недораспавшейся империи в никуда, или она станет национальным государством. Я лично сторонник того, чтобы она стала национальным государством, подобно тому, как в период после Великой Французской революции и эпохи наполеоновских войн этот путь прошли все основные государства Европы. И тогда с Украиной все нормализуется, потому что это будет не бывшая метрополия и провинция, как правильно заметил господин Акара, будут два совершенно самостоятельных национальных государства, которые могут дружить, могут утверждать, давать, но в любом случае выстраивают отношения независимо от своего прошлого.
А вы как на Россию смотрите?
Я думаю, что в российской политической системе существует одно очень важное свойство, отличающее его, ее или эту систему от Украины, от Западной Европы и от Центральной Европы, а именно эта система власти. Это система власти, которая досталась Московской Руси, а потом Московскому царству и Российской империи, а потом и Советскому Союзу от Орды. Это заключается, эта особенность в том, что власть всегда должна быть сосредоточена в одних руках. Это принцип моноцентризма власти. Соответственно, такая ситуация, при которой власть распределена в нескольких руках и кому-то делегирована, вот частично есть у оппозиции, частично есть партийная система в нескольких местах, да, то это не российский путь развития, это не российская модель. Это как раз толкает Россию на неэффективный и мобилизационный путь развития, то есть не за счет там умения и мозгов, а за счет, ну, типа бабы новых нарожают, да, вот за счет каких-то сверхусилий всего народа, часто очень кровавых. Вот такой тип развития, такая модель организации общества, она является непривлекательной. Это стало особенно очевидно в нынешней постсоветской реальности. Конечно же, ни Украина, ни Беларусь не хочет в такую систему.
Мы продолжим наш диалог со Станиславом Белковским и Андреем Макарой сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Последует ли Запад призыву оппозиции не признавать итоги парламентских выборов в России? Об этом спорят активисты движения «Солидарность» Марк Фейгин и Илья Яшин. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Станислав Белковский, Андрей Акаров, в прямом эфире «Радио Свобода» в программе «Время гостей». Эту программу сегодня ведет Виталий Портников. И вот что такое Россия, мы как будто бы уже выяснили. А что
ну
такое...
Еще нет?
Подождите, как
еще
вы...
Как
не
вы
выяснили?
А я?
А вы же говорили.
Нет, недоспавшуюся империю.
Да, недоспавшуюся. Да, но я не вполне согласен с Андреем. Я согласен с Андреем Акарой в ретроспективном плане, но не в перспективном. Угу. Видите, ведь ничего фатального тут нет. Да, мы ведь видим, как развивались империи на протяжении всей своей истории. Ну и что, и сегодняшняя Франция не соответствует империи Карла Великого, правда? И сегодняшняя Япония не соответствует тому, что было еще 60-70 лет назад. Я считаю, что русский народ устал от всего этого мобилизационного режима.
К тому, особенно и главное, не имеет ресурсов.
Особенно да. Он устал от фиктивного характера этого мобилизационного режима в последние 12 лет при Владимире Путине. Потому что одно дело, когда тебя к чему-то призывают, и это делается. Другое дело, когда тебя к чему-то призывают, и это нифига не делается. Поэтому я не вижу никакой проблемы в том, чтобы перейти от старой модели власти к новой, что и есть, собственно, переход к национальному государству, где источник власти не трансцендентен, то есть не является внешним по отношению к этому народу, а имманентен, то есть происходит от самого народа. Поэтому здесь как раз ничего страшного нет, но если говорить о российско-украинских отношениях, то уж точно здесь нет проблемы, потому что страны с разными системами прекрасно могут дружить. Но Саудовская Аравия является главным стратегическим союзником США на Ближнем Востоке, и еще ни один американский президент от этого не застрелился. Поэтому мне просто кажется, что нужно уйти от бизнес-логики в отношениях России и Украины. Именно она мешает. не история и не историческая память, а именно бизнес-логика, связанная с тем, что просто бизнес-круги, близкие к Владимиру Владимировичу Путину, хотят высосать по максимуму соков из этого сотрудничества, а бизнес-круги, близкие к Виктору Федоровичу Януковичу, этого особенно не хотят.
Поэтому сегодняшний... Не просто не хотят, а очень жестко боятся.
Да, поэтому сегодняшние отношения в этом смысле являются даже более конфликтогенными, чем отношения, соответствующие по Ющенко и Тимошенко, когда бизнес-составляющие имело место, но не столь ярко выражены.
Ну, тогда вот давайте все-таки с Россией, допустим, я говорю, давайте теперь, что такое Украина? Вот что она, если вы уже начали про Россию?
Украина – это государство в процессе формирования, которое оно еще не решило, каким он должно быть, поскольку мы же сейчас в русской свободе, в зоне русской свободы.
В зоне свободы, я собираюсь, что на Украине.
Есть и Украина. Да, если мы были на Украине, я сказал бы Украине.
О, какая политкорректность, похвальная политкорректность. Хорошо.
На Украине.
На Украине. Мы в Москве даже находимся, поэтому можем говорить много смело. Смело можете говорить, да.
Нет, тут важен именно лингвистический элемент, а не географический. На Украине нет пока представления о единой политической нации. Но сейчас нынешнее политическое руководство просто старается избегать размышлений на эту тему, поскольку они так же сложны, как упомянутая Андреем Макарой фраза «когнитивный диссонанс». И, может быть, даже где-то оскорбительно для них. Но с этой концепцией надо будет как-то в обозримом будущем определяться. И, в общем, я не вижу ничего страшного в том, чтобы на Украине существовали две политические нации, как во многих, или там, больше одной, скажем так, политической нации, как это и происходит во многих странах мира, от Канады до Бельгии.
Существовали или они уже существуют?
Что? Не, они уже существуют, конечно. То есть это восток Украины, который де-факто является русским, хотя это официально отрицается, и это запад Украины, который ищет совсем иную идентификацию.
Русским или русскоязычным?
Ну, де-факто русским, я считаю. Хотя де-юре это отрицается, да.
Я не знаю, почему восток Украины уместно идентифицировать как русский. Русский и русскоязычный – это большая разница. И разница между Львовом и Донецком в отношении, в плане политической культуры, мне кажется, меньше, чем между Донецком и Ростовом-на-Дону, который рядом. Все-таки восток Украины преимущественно, это, конечно, очень сложно говорить, потому что это очень сложно пощупать, точнее, вообще невозможно пощупать, но восток Украины, точнее, юго-восток, не является носителем российской политической культуры в целом. И это принципиальный момент, и поэтому это тоже несовместимо, эти территории, эти регионы несовместимы и не имплементируемы в Российскую Федерацию.
Но об этом речь даже не идет. Я говорил о том, что две качественно разные идентичности.
Да, я бы кажется, вы теперь можете дать определение украинскому государству и поспорить на тему идентичности.
Видите, мне кажется, что украинское современное государство – это государство, которое развивается по модели национального государства. В Украине последние 20 лет проходит процесс национализации, то есть создание, ну, брожение и создание политических наций. Я не думаю, что можно говорить о том, что в Украине есть две политические нации. Я думаю, что есть три мощные концепции, ну, мощные, относительно мощные какие-то полюса, вокруг которых эти две или три политические нации могут сформироваться. А могут и не сформироваться, может это быть одна политическая нация. То есть это такое бурление, в котором еще все-таки, мне кажется, не произошло это деление. Почему? Потому что, особенно глядя со стороны, мне кажется, что всех граждан Украины сейчас больше объединяет, чем разъединяет. И чем дальше, тем это становится очевиднее для самих этих граждан, потому что сейчас доминирующее настроение такое, что разница между Ющенко, Януковичем и Тимошенко, хотя говорить так некорректно, потому что она в тюрьме, так вот, что принципиальный, концептуальной разницы между ними нет. Что это что будущее Украины эти люди хотя бы в своем воображении связывают не с какими-то региональными лидерами и региональной идентичностью, а вот с какой-то такой вот мечтой о новой нормальной Украине, в которой люди интегрированы на каких-то новых принципиальных идеях, новом ощущении будущего, а не на ощущении того, что бандеровцы – это плохо, или наоборот, что юго-восток Украины – это все москали.
Но, тем не менее, сегодня де-факто это так. Мне кажется, сегодня в Донецке мы услышим, что бандеровцы – это плохо.
А может, во Львове мы услышим.
Мне кажется, это
может быть, это понемногу уже
это понемногу...
уходит, знаете, Станислав, потому что...
мне кажется, это да. Да.
Ну, мне кажется, это уходит, может быть, и понемногу, но как-то уж очень понемногу.
Я вам скажу, я просто почему так говорю. Я проводил заседание политклуба во Львове, ну, такого общественного собрания, где, естественно, вот то, что вы сказали, одна из... вышла дама, она, ну, не скрывала у нее там... что она-то сторонница именно вот личности Бандеры, и она говорила о том, как она видит Украину, что на Украине нужен новый Бандера, потому что люди, которые живут в Донецке, говорила она, они другие, они не такие, как мы, они не такие украинцы. Это не вызвало восторга аудитории, но это была львовская аудитория, стали они спорить между собой, тут встал человек и сказал, что вот вы знаете, я приехал из Донецка, он на украинском языке говорит, на плохом, на очень плохом. И я не понимаю, мои дети учатся в украинской школе, я их специально туда отдал, чтобы они знали родной язык. Я совершенно разделяю вообще ваше там желание жить в европейской стране. Почему вы говорите, что мы не такие, как вы, когда мы хотим как раз, в отличие от вас, вот чтобы вы были единой нацией. И вот этот человек, можно сказать, он произвел впечатление на это собрание. Большее, чем эта дама, которая была классической галичанкой.
Да, нет, так было всегда. Все 20 лет. Всегда, собственно,
кто-то
вызывал восторг человек, который перемещается из Донецка на Запад и говорит, вы знаете, я не хочу быть москалем, а хочу быть украинцем и европейцем. И он всегда срывал аплодисменты. Более того, собственно, и среди политических лидеров, типа ну, Юлии Тимошенко, типичный такой человек.
Она такой человек,
согласен. Конечно, да. И таких лидеров много. Здесь нет никакого нового качества процесса.
Ну, есть очень много молодых людей украиноязычных и в Донецке, и в Харькове.
Новое
и это,
качество да, как раз
вот есть. Вот эти есть молодежь.
Да, новое качество и новая идентичность, идентичность, которая основана на русско-украинском двуязычии, на том, что современные люди для них всех граждан и жителей Украины, и тот, и другой язык понятны и доступны, вот эта идентичность, мне кажется,
я думаю, что она... и вы правы, Станислав, вы правы.
Я думаю, что это развивается очень медленно, и главное, что пока существующая, действующая
политическая элита
Украины не справилась с задачей формирования единой политической
нации. Я почему сказал, что и вы правы?
Которая стояла перед ней объективно.
Потому что вы правы в том, что вы смотрите на элиту, элита такая, как вы характеризуете. Андрей смотрит как бы на более молодых людей, они уже другие, но неизвестно, когда они сменят эту элиту.
Да, но опять же, я бы не сказал, что это 90% молодых людей. Это какая-то часть молодых людей, на мой взгляд, составляющих менее 50%, даже среди молодых поколений. Ну, то есть это очень медленный процесс. Единственное, что уже точно понятно после 20 лет существования Украины как независимого государства, что никакого передела границ в рамках бывшего Советского Союза не будет. Или, во всяком случае, не будет в обозримой исторической перспективе. Поэтому никто не ставит под сомнение сохранение Украины как независимого государства в существующих границах, и это, очевидно, выгодно для всех составных частей украинской элиты и для всех субидентичностей, которые существуют на Украине.
Я почему вообще пытаюсь выяснить все эти вещи, как бы, которые могут показаться теоретическими? Потому что у меня такое ощущение, что мы пришли к какому-то тупику в нашей с вами работе, да, не в развитии государства. Когда дискутировать вот чисто на политические темы, то, что называется, о политическом процессе, как-то стало бессмысленно. Политического процесса ведь как такового нету в обеих странах, вот чтобы вам сказать. Вот да?
Чем но выгодно... Все-таки его по-разному нет.
По-разному нет, но нет. Да, по-разному нет, это звучит.
Знаете, чем как раз Украина отличалась позитивно, наверное, ну, по крайней мере, для таких людей, как мы, то есть, которые такие околополитические персонажи, вот чем Украина...
Чего, Казань Белковский политический персонаж.
Чем, ну да, согласен. Чем Украина позитивно отличалась, это тем, что в Украине был реальный конкурентный политический процесс. Пришел Виктор Янукович с донецкими, и его все меньше и меньше.
Ну вот,
и теперь действительно по-разному, да.
Ну, это колебание маятника, то есть, я не вижу здесь тоже ничего фатального. Ведь действительно... На Украине нет идеи моноцентричной власти и нет, собственно, представления о сакральности власти, поэтому, может быть, несколько центров власти, в отличие от России. То, что Виктор Федорович устроил с Юлией Владимировной Тимошенко, сделав ей огромный политический подарок, да, ведь, собственно, и возвращает в известной степени конкурентную среду, потому что сегодня мы уже видим, что их рейтинги сопоставимы, что если полгода назад казалось, что Юлия Тимошенко полностью потеряла инициативу и идет активный поиск альтернативы ей, причем безуспешный поиск, то сегодня она снова вернула себе статус центральной фигуры оппозиции, и в этом смысле Янукович сделал все, чтобы конкуренцию вернуть.
Да, но с другой стороны, она в тюрьме, неизвестно, ей, можно быть с конкурентами находиться на тюремной скамье. Сергей Михаил Ходорковский мог бы быть конкурентом нынешнего Михаила?
Нет, совершенно разные вещи.
Да.
Абсолютно разные. Например, Ходорковский не политик.
Не политик, да.
Да, Ходорковский и ментальный, и психологический – это совсем не Тимошенко. Да? Это человек, который просчитывает каждый свой ход, и который в конечном счете руководствуется представлениями о том, что самое главное для него – договориться с Кремлем и выйти из тюрьмы. Ясно, что Юлия Тимошенко этими соображениями вовсе не руководствуется. Она прекрасно понимает, что быстро выйти из тюрьмы она может только при наличии эксклюзивного политического ресурса и не при каких других обстоятельствах. То есть не все у каких теневых.
Ну, я бы сказал, Ходорковский тоже как-то долго договаривается. Стас.
А с ним никто не ведет переговоров, но это не значит, что сам Ходорковский в глубине души не пытается их вести и не ведет их во сне.
Сам собой.
Да. Сам собой. Да, вот Тимошенко и во сне их не ведет. Это разные вещи.
Она боится.
Знаете, как... Да, Ходорковский бизнесмен, Тимошенко политик, это, как говорят у нас на Украине в Одессе, две большие разницы.
Но, знаете, Сергей Власенко, это депутат Верховной Рады от Бюта и защитник Тимошенко, вчера сообщил, что Тимошенко не может сама двигаться.
Да, об этом говорят, что у нее серьезное сейчас заболевание, именно связанное с двигательным аппаратом. Это вот проблема. Понимаете, что вот конкуренция, здоровье.
Да, но это проблема медицинская, а не политическая.
Ну, это конечно, как раз это проблема политической медицины.
Я отношусь к этому со всем уважением и состраданием, но мы тоже должны понимать, что даже если Тимошенко не сможет по тем или иным причинам участвовать в ближайших выборах, все, что с ней произошло, невероятно накачивает оппозицию и усиливает позиции противников, прошу прощения, Виктора Януковича.
Ну, это вот, так, кстати, это вот тема для второй части нашей программы. Да. У нас осталось пара минут до окончания, но тут вот важно понять, насколько для России вообще весь этот арест Тимошенко, ее посадка, насколько это было, с одной стороны, там, выгодным каким-то вот моментом в отношениях с Украиной, а с другой стороны, может быть, наоборот, шокирующим моментом. Это до конца, кстати, никто не может понять, согласитесь.
До конца вообще ничего понять невозможно, но отчасти это понять можно.
Все-таки особенно в такой ситуации тотальной неопределенности, которая есть и в российском, и в украинском политических процессах.
Ну, есть какие-то, вероятно, люди, которые вот когда вся эта, я может скажу, что когда вся ситуация вокруг Тимошенко развивалась, я очень хорошо помню, когда в Киеве циркулировали две точки зрения. Да, одна точка зрения была связана с тем, что Россия делает все возможное, чтобы склонить Виктора Януковича к тому, чтобы он согласился с посадкой Тимошенко, потому что это поможет ему. Вернее, Москве в переговорах с Киевом, потому что, ну, так, кстати, и получилось. Виктор Янукович потерял свои позиции в европейской интеграции, он не имеет никакой сейчас особой возможности для маневра и должен так или иначе, по российскому разумению, договариваться с Москвой. А другая позиция как раз заключалась в противоположном, что для России сама посадка Тимошенко по газовым соглашениям, она была серьезным ударом по российским позициям по той простой причине, что она это ставила под сомнение репутацию Владимира Путина, потому что говорили, что там Тимошенко под шантажем.
Опять же, да. Как бы быть смеяться, и то, и другое.
Да, и то, и другое.
Да, и то, и другое. Вот мы и поговорим.
Вот это вот важный момент.
Да.
Ну, я просто закончу, потому что как бы и Путин выступает в роли шантажиста, да, в этой всей истории. Как будто
нет, ясно, что Путин симпатизирует Тимошенко больше, чем Януковичу, и гораздо. Но есть как бы субъективное, есть объективное. Оно не всегда совпадает во всей этой истории.
Ну вот, собственно, вот это и попытаемся объяснить. Сразу же после краткого выпуска новостей в диалоге со Станиславом Белковским и Андреем Макаром. Я вспомню, что они сегодня гости программы «Время гостей», которую ведет Виталий Портников на прямом эфире «Радио Свобода». И мы вернемся в эфир через пару минут. А сейчас мне только осталось сказать, что 22:07 после новостей «Время» и «Мир». Главные темы этого выпуска – трудная судьба беженцев в России. Похищение продолжается. Чем отличается российская социология от американской? И испанские «зеленые» входят в большую политику.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Бывший вице-президент Европейского центробанка Лукас Пападемос назначен премьер-министром Греции. Он возглавит новое коалиционное правительство, которое будет приведено к присяге завтра. О составе нового кабинета договорились ведущие политические силы страны. Специальная рабочая группа окончательно согласовала сроки относительно принятия России во Всемирную торговую организацию – ВТО. Есть все основания рассчитывать на одобрение российской заявки на членство в ВТО во время министерской встречи 15-17 декабря, заявили сегодня в руководстве организации. Григорий Явлинский назвал неправомерным и избирательным процесс по делу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Ходорковский должен как можно скорее выйти на свободу, сказал Явлинский на пресс-конференции в Москве. Руководство партии «Яблоко» в четверг представило свою предвыборную программу. программу. Евросоюз должен пересмотреть принципы сотрудничества с Москвой из-за недемократичности предстоящих в России выборов, говорится в итоговом заявлении, завершившейся в столице Финляндии конференции «Хельсинки 2.0 за демократию и верховенство права в России». Документ опубликован на сайте Михаила Касьянова, одного из организаторов конференции. Защита осужденных в Таджикистане пилотов российской авиакомпании 11 ноября обжалует приговор. Российские власти считают приговор несправедливым и политически ангажированным. Пилоты были приговорены к 8,5 годам заключения. Генеральный прокурор Таджикистана отвергает политическую подоплеку дела. Возбуждено уголовное дело в связи со смертью 11-месячной девочки из детского дома при Можайской женской колонии в Московской области. Дело расследуется по статье «Причинение смерти по неосторожности». Экономический рост в Европейском Союзе замедляется. Не исключено возобновление спада, заявил член Еврокомиссии Олли Рен. Инвесторов все больше беспокоит, наряду с долговым кризисом в Греции, состояние экономики Италии.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашей студии сегодня политологи Станислав Белковский и Андрей Акара. Мы обсуждаем, вот как могут развиваться российско-украинские отношения. Договорится ли Виктор Янукович с Путиным и Медведевым? Или с Медведевым и Путиным? Не знаю, как сейчас надо говорить. СМС-сообщение нужно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail at radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12, это бесплатный номер для жителей всех регионов России. Так что звоните, задавайте вопросы, господа. Можете также позвонить с нашего сайта и задать нам вопрос. Там есть такая возможность, www.svobodanews.ru. А мы продолжим наш диалог. Вот, собственно, вы обещали, Станислав, рассказать, как это и так, и сяк, может быть, это сказать, в российско-украинской отношении. Хотелось, чтобы Тимошенко и посадили, и, с другой стороны, было неприятно, я так понимаю.
Что... Я думаю, что никто не хотел, чтобы Тимошенко посадили. С Путиным у меня сложились очень хорошие отношения именно в период подписания газового контракта и впоследствии. И Москва тайно симпатизировала Тимошенко, понимая, что нельзя делать это явно, чтобы не ослабить ее позиции среди ее же сторонников. Но Путин скорее хотел видеть ее президентом Украины, чем Януковича, потому что у них возник очень хороший контакт, ибо они быстрее мыслят, чем Виктор Федорович Янукович, и хорошо понимают бизнес-язык. И главное, Юлия Тимошенко гораздо гибче в осмыслении тех требований и пожеланий, которые Путин ей предъявлял. Но так получилось, что Виктор Федорович стал президентом, а потом был широкий жест с Черноморским флотом, и вроде как некоторое время нужно было его любить, но потом произошло то, что должно было произойти, а именно полный крах отношений, при котором сегодня в Кремле Янукович воспринимается едва ли лучше, чем в своем Виктор Ющенко, или даже хуже. Но, с другой стороны, объективно, в Москве всегда выгодно, чтобы на постсоветском пространстве кто-нибудь сделал какую-нибудь чудовищную антизападную, антилиберальную, антидемократическую глупость. Потому что чем хуже репутация сопредельных стран, тем на этом фоне Россия еще сохраняет шанс выглядеть не так плохо. Поэтому объективно арест Тимошенко, он дал России дополнительные козыри и шансы. Но субъективно, конечно, Путин за Тимошенко и думает, что хочет ее освобождения.
Как вы думаете, Андрей, вот такая характеристика, которую Станислав Белковский дал в отношении Путина и Тимошенко, она, наверное, понравилась бы Януковичу и компании? Они же тоже всеми об этом говорят, что она московский агент, на самом деле.
Я думаю, она очень серьезно не понравилась бы Януковичу и компании, потому что Янукович и компания, а точнее коллективный Янукович, поняли бы, что с Путиным им точно не договориться. И точно их Путин не услышит, не поймет, а скорее что-то наоборот сделает. К сожалению, Тимошенко сейчас – это слабое место Януковича. Почему? Потому что если кто-то из сопредельных, не сопредельных, а вообще из каких-то политических сил где-то за пределами Украины захочет что-то плохое сделать Януковичу, такая технология управляемого хаоса, для этого необходимо нанести точечный удар по Тимошенко, которая находится сейчас в таком месте, в котором достать ее для какой-нибудь продвинутой спецслужбы достаточно просто. Поэтому устранение Януковича через устранение Тимошенко – это то, что, ну, не дай бог, вообще пусть будут все живы-здоровы и счастливы.
Но это как-то очень конспирологично.
А это не конспирологично, это, ну, как бы, это намного проще, чем просто пытаться ликвидировать Януковича при помощи каких-то серьезных политических таких при помощи политической...
При помощи людей, народа, короче говоря.
А вот при помощи Тимошенко, представьте себе, и тут сначала сообщение о том, что ей плохо, потом снова плохо, да, и вот вдруг что-то с ней случается. Это значит, что Янукович – это просто пожиратель красивых девушек, это значит враг человечества, это значит империя зла, это значит такой режим не имеет в глазах мирового сообщества права на существование.
Я прошу прощения, в Беларуси такой режим уже существует 18 лет. Там столько людей пропало, исчезло.
Ну, правда, да, он не заслуживает репутации пожирателя красивых девушек.
Да, девушек там не было, да, вот, ну хорошо, да.
Поэтому я говорю о тех вызовах, которые существуют сейчас перед Януковичем. Как мы видим, за последние несколько месяцев коллективный Янукович, то есть Янукович и его ближайшее окружение, очень слабо умеют отбивать те вызовы, которые перед ними стоят. Они надеются, и вот последние изменения в кабинете министров об этом свидетельствуют тоже, они надеются на жесткое силовое подавление возможных каких-то антиправительственных выступлений, которые в Украине начались в последние недели, так очень активно. Это разгневанные чернобыльцы, разгневанные афганцы, то есть те социальные слои, которые очень имели серьезные льготы. Теперь в бюджете денег нет, в первую очередь страдают льготники, которые составляют как бы авангард недовольных, и что делать, как от них отбиваться, это есть большая проблема для Януковича.
Ну, Виктор Федорович вообще проявил себя как гениальный политик за эти полтора года. Он испортил все, что можно, абсолютно. Да, то есть он принимал только непопулярные решения.
Да.
Он полностью обманул все слои электората, которым он апеллировал в ходе своей предвыборной кампании, и в завершении всего еще и посадил Тимошенко, сделавшись почти нерукопожатным назад.
Твердая рука.
Да,
твердая рука.
Твердая рука. То есть мы как раз сейчас пришли, можно сказать, коллективно к выводу о том, что Янукович мыслит не по политической логике, а по логике, ну, с одной стороны, бизнес-логика, а с другой стороны, логика такого советского управленца. Помните, было, как это говорилось, хозяйственник и
крепкий
хозяйственник.
Да.
Вот Виктор Янукович сейчас мыслит примерно как крепкий хозяйственник, как директор автобазы, тире губернатор одной из областей. То есть его модель поведения совершенно не политическая.
Бывают часто разные крепкие хозяйственники. Бывает хозяйственник-директор завода, как Кучма, бывает хозяйственник-представитель совхоза, как Лукашенко, бывает директор базы.
Бывает мэр крупного города, у которого жена предприниматель.
Вот да.
Жалко, что Виктор Федорович не так.
Да, наверное, в этом случае, по крайней мере, хотя бы он автоматически был бы как-то более восприимчивый.
Причем, насколько я понимаю, команда Януковича, когда затевался весь процесс против Тимошенко, она была искренне убеждена, что этот процесс похоронит ее политически.
Да, да,
и безусловно. И когда вышло ровно наоборот,
они удивились.
Они впали в состояние, именуемое в экономической политике, как ступор, из которого не могут выйти до сих пор.
Более того, сейчас...
Я не знаю, что решать.
Да, сейчас...
Знали, мы уже решили.
Вот обратите внимание, сейчас против Тимошенко возбуждаются все новые и новые уголовные дела. Они думают... Ну, их логика, насколько это можно анализировать, их логика такая, чтобы под ней горела земля, и чтобы, если вдруг по апелляции ей ее приговор отменят, да, то тогда
началось
новое дело. Но таким образом...
Чтобы держать ее постоянно на подвешенном состоянии.
Да, чтобы подвесить ее за то...
Чего у нее нет.
Послушайте, я
это
смотрю,
большая
это
проблема, эфир, есть эфир. Или нет. Так вот, да. Как раз, может быть, у нее как раз и есть, в отличие от остальных украинских
вот
политиков.
Вот так многие говорят, что у нее есть. Давайте послушаем звонок.
Так вот, чем больше против нее уголовных дел, тем меньше легитимность всего этого процесса против нее, ну, по крайней мере, на Западе.
Безусловно, потому что выглядит как уже абсолютным фарсом.
Да.
Александр Михайлович из Рязани.
Да, Александр Михайлович из Рязанской области. Я услышал такую фразу. «Хочу быть европейцем, не хочу быть москалем». Что имел в виду, сказавший это?
Это вы где слышали?
С вашей передачи, вот минут 5-10 назад.
Не, мы все тут присутствующие москали, поэтому...
Нет, я гражданин Украины.
Я не знаю,
Я ничего не говорил такого.
Нет, мы в душе все москали,
поэтому... Моя личная позиция – хочу быть москалем и европейцем одновременно. Да. Могу ее воспроизвести еще раз.
Я услышал фразу такую, что есть украинцы, которые одни хотят быть европейцем, другие...
Судя по всему, может быть...
Что это такое?
Я не говорил. Наверное, вы другую станцию... слушали.
Нет, может быть, это была интерпретация. Это было, кстати, интерпретация ваших слов, потому что вы говорите, что есть разделение политических наций. Одни хотят быть европейцами.
Нет, я этого тоже не говорю. Я говорю о том, что под брендом Украины легче интегрироваться в Европу, чем под брендом России, но именно та идея национального государства, о которой я и говорил, на мой взгляд, поможет россиянам полностью самореализоваться именно в качестве европейцев, чем мы и хотим быть.
Василий Михайлович из Москвы.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я украинец, притом еще в Западной Украине, проживаю в Москве. И мне вопрос к Белковскому. Каждый год десятки миллионов украинцев с России, с Украины пересекают границу. Вот ночью два раза подымут. И некогда это была единая семья, даже не 300 лет от Богдана Хмельницкого, 350, а почти 1000 лет. Как вы думаете? Я думаю, что Белковскому очень приятно, что мы в таком состоянии.
Почему? Скажите, почему?
Что мы...
А почему? Так, нет, но вы скажите, почему Белковскому приятно?
Ну, я по интонации чувствую. И он настолько пессимист.
А по моей интонации, а по моей интонации не чувствуете? Только по его интонации чувствуете? У нас с ним одинаковая интонация.
Ну, вы немножко мудрее.
А, это значит, какая-то реабилитация. Ну да, я понял. Да-да-да, то есть, ну, я понял, да, вашу мысль. Но я тоже, я просто, чтобы Зоя Белковская вам не отвечала, я могу просто посоветовать им ездить первым поездом в Киеве. Там уже не поднимают ночью. Вы проходите пограничный сейчас, контроль, да, на вокзале, да, предъявляете паспорт пограничнику, как в любой цивилизованной стране. Я думаю, что когда Украина станет членом Европейского Союза, мы будем оперативно выдавать визы российским гражданам, чтобы они на вокзале спокойно нашим пограничникам свои визы предоставляли. Это тоже возможный вариант. Вы не хотели бы, чтобы было так, Василий Михайлович? Иметь многократную визу в Украину? Неизвестно. Михаил из Москвы.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот еще до посадки Тимошенко обозреватель радио «Свобода» Анатолий Стрельный как-то сказал, я помню, что Тимошенко уже выиграла. Так он ошибся или она действительно выиграла?
Наверное, он имел в виду то, что Тимошенко уходила в политическое небытие.
Да, так было.
Да, тем, что после того, как ее посадили в СИЗО, она стала вообще фактором мировой политики, и ее тюрьма стала в топ-новостях всех мировых СМИ. Ну, вот видите, теперь они говорят, они думают, а так они и забывали.
Я думаю, что нет такого человека, который, ну, за исключением каких-то закоренелых рецидивистов, который добровольно хотел бы сидеть, и также некоторые пассажиры Генри, которые добровольно хотели бы сидеть в тюрьме, и Юлия Владимировна Тимошенко не исключение. Но то, что устроил Виктор Федорович, безусловно, сделал ее победительницей, потому что у нее было несколько проблем на момент начала процесса. Первая проблема – она утратила авторитет среди украинской оппозиции и не воспринималась как лидер. Сейчас ей удалось этот авторитет восстановить. Второе – она давно уже с большим подозрением воспринималась на Западе. Она не столько как демократ и либерал, сколько как человек с неясным прошлым в области бизнеса.
И очень опасным будущим.
Да, поэтому и сейчас эта ситуация тоже кардинально изменилась. Она воспринимается как символ демократии и свободы на Украине. Поэтому, да, в известной степени она победитель, и, видимо, за эту победу нужно было заплатить теми лишениями, которые она сейчас претерпевает.
Марина Николаевна из Москвы.
Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот нет, худ без добра. Теперь, значит, у нас уже Савик, Шустер, Киселёв, и теперь вы. Как мы довольны? Хотя, конечно...
Подождите одну секундочку. Что значит теперь? А Савик, Шустер, Киселёв, и, между прочим, и я, мы у вас были тут всегда. Знаете, лет 20, и никуда не девались.
Нет, нам приятно, что теперь вот нам очень приятно. А у меня такой вопрос, что... Я считаю, что Янукович ваш, он, конечно, не думает ни о Европе, ни об Украине, а только о себе. Наверное, вы тоже так считаете. Поэтому он думает, как ему выбираться в следующий раз. Если будет Тимошенко, то, сами понимаете, очень мало возможностей при экономической обстановке, при этой. А вот оппозиция ваша, вот, она, говорится, была и сдулась. Где она, оппозиция? Где лидеры? Вот как у нас? У нас вот она сдулась, оппозиция, не лидеров. А кто же, интересно, придет на место Тимошенко, место Ющенко? Одинаковая совершенно ситуация. Отсутствие оппозиции, где она же ведь была. И куда она у вас делась?
Куда она делась?
Ну, на самом деле, она какой была, примерно такой она сейчас и есть. Действительно, это проблема, какие-то новые, принципиально новые лица, принципиально новые политические силы и проекты, потому что большинство тех, которые есть сейчас и которые в Украине называются несистемной оппозицией, все равно по большинству это такие же политические партии феодального типа, как и партии регионов, и они концептуально мало чем отличаются, но мне кажется, сейчас появилось пространство для интересных новых, ну, по крайней мере, для такой вот политики первого ряда персон, и, может быть, такие люди, как Александра Кузнецова, Кужель, которая была заместителем Тигибко в Трудовой партии в партии «Сильная Украина». И, может быть, такие люди, как Яценюк обновленный. Ну, конечно, это, наверное, вот на меня как-то косо смотрят.
Не, у вас не косо. Как я могу с этого места не косо смотреть? Я могу прямо смотреть только на...
То есть, конечно же, в Украине главная проблема и главная надежда – это на принципиально новую оппозицию, на людей, которые будут мыслить в иной модели. Пока что те, которые называют себя новыми, в основном это люди из прошлого. Из такого же прошлого, как Янукович, Ющенко и Тимошенко. Хотя Тимошенко так сейчас некорректно говорить, потому что она сидит.
Ну, в украинской оппозиции проблем много, но есть один важный актив и приобретение за последние полтора года. Оппозиция приобрела крупнейшего спонсора и политтехнолога. Это Виктор Федорович Янукович, который всеми своими действиями укрепляет шансы оппозиции. И поэтому, поскольку, в принципе, сама логика ожидания, пока труп врага сам проплывет мимо тебя по реке, присущим многим политикам и политическим системам, и часто приводила постсоветских политиков к успеху, то, может быть, так будет и на этот раз.
Ну, и, в общем-то, Янукович, она тоже к успеху привела именно эта логика.
Да, конечно, конечно.
То есть абсолютное обесмысливание политического Ющенко привело Януковича, Янукович стал президентом. Благодаря этому сейчас, вот вы говорите, вы спрашивали нас о втором сроке, по-моему, уже сейчас проблема реальная, которая осмысливается, по крайней мере, в окружении Януковича, как бы добыть первый срок.
Лариса, это вопрос с Фейсбука. Кому в Украине выгодно сближение с Россией и почему?
Опять же, выгодно – это слово очень многозначное. Да? Я считаю, что объективно Украине выгодно не враждовать с Россией, а дружить. А другое дело, что нет концепции этой дружбы. Может быть, она появится, когда Россия станет полноценным и полноформатным национальным государством со своими интересами, отдельными от имперского прошлого.
И отдельными от интересов корпорации, которая сейчас...
Ну, это само собой, да.
Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Всем добрый вечер. Скажите, пожалуйста, Виталий, а нельзя ли большую фотографию Нельсона Манделы принести и подарить?
Кому?
Тимошенко.
Тимошенко?
Можно? Конечно, ну, представляете, 25 лет ведь сидел, а вышел национальным героем.
А вы хотите, сидел. Чтобы сидела Тимошенко 27 лет?
Нет, не надо, это у них тепло, у нас климат другой. И вопрос второй.
Мы думали, вы скажете Махатма Ганди, а вы Нельсон Манделы.
Нет, Нельсон Манделы, он так долго сидел, лидером стал и президентом стал, в общем-то говоря. И вопрос второй. Угу. Такое совершенно замечательное открытие, я просто в восторге. Нельзя ли этим тупым американцам объяснить, что у них оказывается...
Я попросил бы, быть политкорректным.
Ну, на американской радиостанции.
Абилитация общественная. Да, и это цитата. То, говорите, цитата. Знаете, как говорят на радиостанции? Конец цитаты, начало цитаты. Вы же нас слушали, наверное, в 70-е годы. Так было, помните, да?
Да нет, это он недавно говорил. Так вот, нельзя ли им объяснить, что, оказывается, это у них не политическая борьба между республиканской и демократической партией, а это межнациональные отношения. Понимаете, вот политические нации, это вообще две политических нации.
А, в этом смысле, вы с этим тезисом господина Белковского не согласны. Но, да, но в Соединенных Штатах, ведь голосуют люди, не так сказать, что там штаты, один штат полностью голосует за республиканца, а другой за демократа. Там такого не было уже лет 100.
Ну, хотя некоторые географические приоритеты есть,
но все равно. Конечно, да, но не столь
не 90-10, да, и не столько. Ну, поэтому, конечно, проблемы отсутствия единой политической нации в США нет. Поэтому, если можно, мы воздержимся от, значит, соответствующих указаний.
Да, ну вот когда количество латиносов, американцев, или как это...
Испаноязычных
американцев, да. Станет раза в полтора больше, чем сейчас, тогда эта проблема может возникнуть.
Бывший президент Буш владел испанским языком. Именно потому, что он понимал, что он должен со своими согражданами разговаривать на тех языках, которыми они владеют. Это, кстати, еще один пример для украинских политиков. Или там для российских. Я очень надеюсь, что мы доживем до президента России, который будет говорить по-татарски.
Ну, в России много, собственно, сегодняшней
Бельгии. Я думаю, этого ждать недолго.
Ну, во-первых, собственно, мы начали с того, что вся политическая культура от Орды. Поэтому с чего начали, к тому и вернемся.
Потому что Республика Татарстан не Орда, согласитесь, по своей политической культуре.
Нет, совсем не Орда, но сегодня еще раз, в отличие не США, но много других стран существует в режиме, когда нет единой политической нации, и само по себе это не страшно. Я не говорю о том, что это плохо.
Да,
это просто один из возможных форматов существования государства и нации.
Владимир из Белгородской области, здрасте.
Добрый вечер.
Здрасте.
Украина демократическая страна, есть сменяемость президентов, сильный ученый класс, умный народ. А когда Украина, по-вашему, будет Южной Кореей или хотя бы Китаем? Спасибо.
С Южной Кореей. Имеется в виду, что это все предпосылки для южнокорейскости.
Может быть, Северная Корея имела
нет,
в виду?
Нет, Южная.
То есть, когда она будет выпускать компьютеры и всякую электронику, да?
Да-да-да, когда она совершит экономический прорыв.
Прорыв.
Слушайте, живет недалеко от Харькова.
От Харькова, да. И на границе.
Там большой университет, допустим, он это все видит.
Ну, Харьков – это один из интеллектуальных центров Советского Союза.
А Южной Кореи нету.
А вот Южной Кореи нету. Почему? Потому что, наверное, доминирующие элитные группировки в Украине не только имеется в виду Янукович, а вообще все последние 20 лет, они как раз обогащались и получали элитный статус как раз за счет того, что государство деградировало и никакие высокоинтеллектуальные области не развивались.
Я понял, элита северокорейская, а страна южнокорейская.
Нет, элита не северокорейская, естественно, это совершенно другое, но концепция развития большинства постсоветских государств сводилась к тому, чтобы утилизировать советское наследство. По принципу, используй то, что под рукой, и не ищи себе друг друга.
И захватить, как и в России. Да, и захватить ресурсную ренту.
Поэтому до сегодняшнего дня украинская элита делала ставку на развитие тех отраслей, которые стали доминирующими еще в советский период, в первую очередь, металлургии, и на транзитный статус Украины.
Но это закончилось.
ВПК да. тоже на Украине был и остается достаточно силен, но поскольку ВПК требует гораздо большего объема инвестиций и постоянной перманентной модернизации, то в отсутствие углубленной кооперации с российским ВПК, естественно, делать этого было нельзя, поэтому ВПК не развивался теми темпами, когда он мог бы стать локомотивом некого южнокорейского сценария.
Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, уважаемые господа. Вот в ВТО мы вступаем. Как это отразится на наших взаимоотношениях? Я так помню, раньше и карамель невозможно было там как-то вот провозить.
Хороший, кстати, вопрос, да.
Да, шоколад, вот проблемы были при перемещении там с Украины в Россию. Вот сейчас вот ВТО вроде бы как-то наладится, приветствует ли это Украина. Когда-то даже в 43-м году, не знаю, там за полгода немцы умудрились в Керчи туда на Кубань построить мост. Да, а у нас до сих пор вот все, моста нет и не предвидится в ближайшее время. Мы там на остров Русский строим мост, чтобы на один день его миллиарды вгрохаем. Как вы считаете, возможен мост когда-нибудь из Керчи? Еще один момент. Вот вроде бы Приднестровье обращается к Украине с просьбой взять под крыло.
Нет,
возможно,
это не было. Подождите, одну секундочку.
Войдет, как и раньше, на правах какой-то автономии в Украину.
Николай, не, это не просьба была. Это было интервью президента самопровозглашенной Приднестровской республики Смирнова в газете «Украина молодая», которая сказала, что если кто-то захочет провести такой референдум, он не будет возражать. Но он не сказал, что это просьба, этого не было.
Но в свое время этот же Смирнов в 92-м году приехал в Киев с прошением Верховного Совета ПМР о вступлении в состав Украины.
И был арестован.
Обидно, за 200 метров до Верховной Рады.
Про ВТО очень интересная, кстати, тема. Николай ее не зря понял.
Про Приднестровье тоже, да.
Про Приднестровье это не столь глобально, как ВТО, потому что вот сейчас это же интересно и для Украины, и для Белоруссии, да. И мне интересно, понимаете, потому что, с одной стороны, должна открыться граница с Украиной экономическая, а с другой стороны, должна закрыться с Белоруссией. Вот как это будет? Это тоже, я вот пытаюсь это понять.
А ВТО несет, на мой взгляд, России массу проблем. Это находится за пределами нашего сегодняшнего обсуждения.
Да, но тем не менее.
Если бы у нас была программа про ВТО, то я бы сказал, что минусов при вступлении России в ВТО никак не меньше, чем плюсов. Хотя российская правящая элита считает иначе, потому что ей очень важно интегрироваться в некие элитные международные клубы.
Потому что это было идеологический
проект. Само по себе вот членство в клубе, оно важнее, чем те экономические преимущества или недостатки, которые несет этот проект. Хотя и для сельского хозяйства, и для машиностроения российского ВТО разрушительно, скорее
всего. Алюминиевой промышленности.
Скорее, чем созидательно. Но это настолько сложная и тема, что сейчас на ходу не хотелось бы ее обсуждать. А что касается Приднестровья, то Украина была и остается для Приднестровья основным экономическим партнером, поскольку Украина имеет с Приднестровьем общую границу, которую Россия не имеет. Но Россия остается для Приднестровья основным внешним политическим фактором, поскольку приднестровский народ в наибольшей степени ориентируется на официальную позицию России. И президент Смирнов, естественно, будет лавировать между двумя этими позициями столько, сколько ему суждено оставаться у власти.
Насчет моста между Керчью и Темрюком, то есть между Крымом и Кубанью, это действительно был построен немцами мост, он был потом затерт льдами. Идея его построить, и такие проекты существуют, мне кажется, более обоснованным.
У Юрия Лужкова был такой проект, он тоже хотел.
Да, совершенно верно.
Он сейчас бы мог бы на этом мосту жить.
Конечно. И совершенно...
Надо срочно провести пресс-конференцию.
Но понимаете,
что из-за этого
знаете, почему это не получилось? Да. Потому что там очень сложное дно, и чтобы этот мост опереть на устойчивый грунт, то есть на породы, которые не зависят от приливов, отливов и от подводных течений, для этого нужно очень сложные опоры строить. Проще, намного проще там было бы сделать подземный тоннель, как под Ла-Маншем. Но проблема заключается в том, что экономически этот мост никому не нужен. Он может быть окупаем только в ситуации создания такого великого шелкового пути 2. То есть, если это не российско-украинский проект и не крымско-кубанский, а такой глобальный международный.
Но то есть, по нему должны что-то вести.
Да, но потому что между Крымом и Кубанью, ну, реально нечего возить. И даже тот паром, который там ходит, он загружен не до конца, и только в летний сезон, когда это люди куда-то путешествуют.
Это как-то обидно вообще. Вот все такие чудесные эти, как сказать, нью-васюки.
Да. То есть, это был, конечно, очень большой откатный, интересный проект с точки зрения технологии, теории технологии откатов, это было очень здорово.
Когда поняли, что можно в Украине провести чемпионат Европы по футболу, а в России чемпионат мира, необходимость в мостах отпала на долгие годы.
Да.
Теперь мы играем в футбол. Это, кстати, сближает, наверное, цивилизацию.
Но проект, вы знаете, об объединении чемпионатов России и Украины провалился.
Да,
это долго дискутировал.
Конечно, наверное, присутствующим нам было бы интереснее, чтобы сближало там, скажем, оперы или кино, или высокое искусство.
Нет, высокие технологии было бы интересно.
А тем более высокие технологии.
Опера нас и так, в общем, сближает.
Ну да, особенно Большой театр.
Ну, Юрий Павлович Семин нас сближает, как главный тренер киевского «Динамо».
Да, еще
живой символ российско-украинского сотрудничества на стратегическом уровне.
А вот чемпионат провалился, да.
Ну, если вот подводить уже итоги нашей беседы, в общем-то, я все-таки так понял, что вы, в общем, не являетесь большими оптимистами сегодняшнего взаимопонимания между элитами.
Нет, я не являюсь оптимистом взаимопонимания между существующими элитами, поскольку между ними слишком много объективных противоречий. И в первую очередь противоречий экономических, не ментальных, не культурных. Да. Пожалуй, между сегодняшними элитами это, они близки как никогда в этом плане. Но я как раз не являюсь пессимистом в том, что я не вижу в этом никакой трагедии. Ну, подождем еще лет 10, 15, 20, что-нибудь изменится, и Россия и Украина как два национальных государства смогут сформировать.
Знаете, как говорят люди, что это же вся наша жизнь пройдет в этом ожидании. Люди не хотят столько ждать.
Нет, а собственно, что бы люди не подождать? Так просто каждый должен заниматься своими делами. Это же рецидив имперского сознания. Вот мы страшно переживаем, что там в Ливии. Да, беспокоит меня Гондурас. Вот когда, я считаю, что главное свойство излечить русское сознание от миллиона ненужных терзаний, это перестать беспокоиться Гондурасом. Мы подружимся обязательно с Украиной, но для этого нужно сначала как-то решить ряд внутрироссийских проблем, без решения которых дружба с Украиной и еще решение массы других важных для России вопросов невозможно. Потому что я же пока государство является инструментом как бизнеса и управляется как бизнес-корпорация, объективные противоречия с сопредельными странами будут слишком велики, и отношения будут ухудшаться не из-за того, что Белковский, как говорил один радиослушатель, хочет два раза ночью вставать в поезде. Белковский совершенно этого не хочет. И я считаю, что если кто-то и спас остатки репутации российского экспертного сообщества на Украине, то это мы с Акарой.
Поблагодарил Станислава Белковского и Андрея Акару за спасение репутации российского экспертного сообщества и участие в нашей
скромной
репутации. И за участие в этой программе, которую провел Виталий Портик, который помог им сохранить репутацию, ввиду продюсер Александр Орлов-Сокольский. Спасибо, что были с нами, уважаемые господа. А Андрей Шарис сейчас пройдет программу «Время свободы». Ситуация Виталии стоит под угрозу перспективы еврозоны. Москва вмешивается в предвыборную борьбу в непризнанном Приднестровье. И другие темы в этом выпуске. Всего вам доброго, господа.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Юрий Шевчук. Наша музыка – это наша политика.
Комментарии экспертов.
Профессор МГИМО Татьяна Зонова об эпохе Сильвио Берлускони.
В блогах «Свободы».
«Отстаньте от Медведева». Юрий Тимофеев о том, как выгодно быть Брежневым.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.